не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья. Да, вот тот самый момент наступил, когда мы говорим об убеждениях, управляющих нашей жизнью, о вере, о Боге, о религии. И вообще, в принципе, о наших христианских взглядах на какие-то общественно значимые вопросы, в том числе, да, в этом эфире я отвечаю на ваши вопросы, которые касаются всего, чего угодно вообще. Я отвечаю на них как христианин, как пастор Реформатской Церкви Христа в городе Санкт-Петербурга. Я думаю, что это вполне... И да, я отвечаю на них спонтанно, то есть я читаю ваши вопросы тогда, когда они поступают. Я не готовлюсь заранее к этому эфиру вообще абсолютно совсем. И мне кажется, как я это всегда говорю, это особенная фишка этого эфира, что никакой подготовки нет. Я отвечаю, как думаю, если я вообще что-либо по этому поводу думаю, потому что иногда, конечно же, мне приходится формировать свои мысли прямо в процессе прочтения ваших комментариев с вопросами или тех писем, которые вы присылаете мне на электронный адрес yurtov@gmail.com или ebbo@bk.ru. Присылайте и туда, где вам удобнее, что вам легче набирать. Я буду читать, и мы будем вместе с вами размышлять на какие-то вещи. Почему этот эфир интересен, как я думаю, да? Как я тщеславно предполагаю, что он интересен, потому что все-таки мнение и мировоззрение христиан, к тому же христиан с таким гигантским, ну, учитывая мой возраст, да, гигантским христианским опытом, все-таки оно немножко отличается от мировоззрения даже других христиан или тем более светских людей. На какие-то вопросы, на какие-то вещи мы смотрим одинаково, и это классно, на мой взгляд, на какие-то вещи мы смотрим очень по-разному. И для меня задача этого эфира немножко сблизить вот вас, если вы не воцерковленный человек, неверующий, да, и нас, верующих людей, ну или в частности меня, друг с другом, каким-то образом найти вот точки соприкосновения, где мы похожи или где мы можем поучиться друг от друга, в том числе, между прочим. Я считаю, что и верующим есть чему поучиться у неверующих людей, невоцерковленных. Есть очень много вещей, которые верующие делают гораздо хуже, чем неверующие люди. Это правда, я должен с этим согласиться, должен это признать. Ну и наоборот, соответственно, есть вещи, которые верующие делают гораздо лучше, чем неверующие. И вот, собственно говоря, это наше место встречи. Место встречи изменить нельзя. Был такой фильм, да, советский. Вот место встречи наше, где мы с вами встречаемся. Ну, конечно же, я предлагаю задать вопрос не только невоцерковленным людям, но и воцерковленным. Если у вас есть какие-то вопросики ко мне, то, пожалуйста, опять же, я не пытаюсь себя каким-то образом показать сверхзнающим, сверхумным, сверхобразованным человеком. Я обычный среднестатистически верующий человек, но помимо еще этого я и служу пастором церкви реформатской. Реформатская церковь – это одна из деноминаций протестантизма. И, может быть, поэтому, может быть, только может быть, поэтому вам будет интересно со мной пообщаться в прямом эфире. Надеюсь, что скоро и ВКонтакте, и везде, во всех остальных местах эфир начнется, потому что пока на моей личной странице ВКонтакте его нету. Но я думаю, что эта проблема будет решена в ближайшее время нашими техническими специалистами. Да, я сейчас размещу эфир в своих социальных сетях. Как только я это сделаю, мы сразу же начнем ваши вопросики читать. И как я всегда говорю, да, если у вас нет вопросов, что для меня, конечно, удивительно, потому что я лично сверхлюбопытный человек, и мне интересны очень многие вещи. Я хочу там расширять свой кругозор и постоянно задаю вопросы людям, каким-то специалистам в своих областях, своей жене, например, которая является, ну, по образованию врачом с двумя специализациями. Мне интересно, я спрашиваю. И людей других специальностей тоже спрашиваю, ну, потому что я вот такой от природы. Возможно, просто не все такие. Да, и буквально через одно-два мгновения мы с вами начнем читать ваши вопросики, которые вы, я надеюсь, уже придумали, сформулировали и готовы их написать или уже написали их в комментариях или мне на электронный адрес. Безусловно, ставьте лайки, делайте репосты. Чем больше лайков, репостов и комментариев, тем более популярен этот эфир становится в социальных сетях, где они выкладываются. И, соответственно, наш эфир становится более живым, более таким интересным. И чем более каверзные вопросы вы будете задавать, тем мне будет интереснее, чем чаще вы будете меня ставить в тупик или заставлять работать мою мысль, мой мозг, там, тем, опять же, и я развиваюсь тоже вместе с вами, и я за это вам благодарен, между прочим, на полном серьезе, без ерничания, без сарказма. И, опять же, опыт, который вы мне даете, он тоже обесценен. Так, чем протестантский взгляд на спасение отличается от других христианских конфессий? Чувствуется, что человек, который этот вопрос задает, он немножко в теме, да, потому что не все люди, тем более невоцерковленные люди, в принципе, вообще мало понимают о том, чем отличается протестантство от других конфессий, от католичества или от православия. Отличается в значительной степени, это правда, в значительной степени отличается наш подход вообще, в принципе, к Библии, наш подход и наше понимание спасения. Например, в православии и в католицизме тоже сейчас в меньшей степени немножко, как мне кажется, раньше было. Да? Например, православие – это некая такая синергия, то есть это действие Бога и человека. То есть есть то, что совершает Господь, есть то, что совершает человек, то есть человек должен совершать свое спасение. Это прямая цитата из синодального перевода, то есть он должен стараться, трудиться для того, чтобы заслужить свое спасение, и он никогда не знает о том, спасен он или не спасен. Чтобы вы не понимали под этим словом, да, потому что термин спасение тоже требует объяснения, да, что это такое. Ну вот, то есть человек должен, вот есть некая, ну, божественная личность, абсолют, Бог, да, Отец, Сын, Дух Святой, и несмотря на то, что Христос умер на кресте за наши грехи, как написано в Священном Писании, православие считает, что ты должен потрудиться, чтобы спастись, потрудиться, и то не факт, ты можешь трудиться там десятилетиями, да, там быть в монастыре и прочее, прочее, совершать там все что угодно, и то не факт, что ты спасешься. Кстати, именно по этим причинам, хотя это официально не объявляется и не заявляется, в православии высшей формой религиозности является именно монастырская жизнь, да, монашеская жизнь. Потому что эти люди, по мнению данной конфессии, они как будто бы стараются лучше всех прочих мирян, там, да, в частности, да, лучше всех прочих людей, особенно мирян. Ну, вот. И хотя, опять же, это официально не признается, но по факту это вот мысль, которая она пронизывает все православие. В католицизме чуть менее либеральные, чуть более либеральные взгляды, извините, пожалуйста, на этот счет, да, но и там тоже, в принципе, есть такой момент. Что касается протестантизма, то мы, согласно Священному Писанию, в данном случае мы утверждаем, что мы более правильно понимаем Священное Писание, мы считаем, что спасение от нас не зависит вообще от слова совсем, и спасение совершает, совершил, да, для церкви уже совершил там две, ну, примерно 2000 лет назад, чуть больше, там, чуть меньше, это не важно совершенно. Христос на кресте, когда он умер на кресте, да, вот его смерть, его воскресение, собственно говоря, обеспечило нам спасение. И мы считаем, что фраза, например, один из стихов Священного Писания «Всякий, призывающий имя Господне, спасется», она соответствует действительности. И есть еще другие тексты, которые нас убеждают в том, что текст, например, что Господь говорит о том, что Он всех Своих доведет до конца, то есть до Царствия Божьего, да, они, вот, собственно, мы в них можем и верить. Это обетование, которое делает нас уверенными в своем спасении. Есть в протестантизме и другая точка зрения, там она называется арминианская, но, наверное, это уже отдельный вопрос. Если кому-то это будет интересно, он этот вопрос напишет, и я постараюсь объяснить, чем отличается арминианская точка зрения, например, да, от кальвинистской, от реформатской, от классической протестантской точки зрения на процесс спасения. Спасибо за вопрос. Ставьте лайки, делайте репосты, ну и, конечно, пишите свои вопросы или комментарии вот под эфирами, там, где вы их смотрите. Как мы можем определить подлинность и достоверность Библии как источника божественной истины? Ну, это такой сложный вопрос тоже, который по ходу задает верующий человек, как мне кажется, или хотя бы он немножко имеющий отношение к вере в Бога, да, человек. Достоверность – это вопрос очень сложный, который вы задаете, да, потому что он такой, ну, для меня лично он кажется таким многоуровневым вопросом. Достоверность Библии скажем так, с точки зрения науки, опять же, причем я говорю не религиозного взгляда, а именно науки, мы точно можем знать, что та Библия, которую мы сегодня держим в руках, вот которую я вам показываю регулярно, да, моя Библия настольная, мы точно можем знать, что этот текст соответствует тем текстам, которые люди читали там, 2000 лет назад или 3000 лет назад, если мы имеем в виду Ветхий Завет, да, предположим. Это точно совершенно с научной точки зрения известно. Есть разные так называемые кодексы, которые в незначительной степени отличаются друг от друга, но это отличие, оно не растаптывает тот факт, что все-таки эти тексты, они как бы, вот, ну, их степень их похожести друг на друга, скажем так, она весьма велика и не разрушает нашу веру в то, что наше знание, даже не веру, а знание в то, что достоверность Библии, она соответствует сегодняшняя Библия, это та же самая Библия, которую мог бы держать человек, не знаю, там, в 75-м году, там, в 99-м году от нашей эры, да? Или по некоторым исследованиям есть мнение, что последняя книга Библии была написана там, в 101-102, если не ошибаюсь, году. Вот та же самая Библия, которая была тогда, она и у нас в руках сегодня. И тем более, да, и когда мы нашли кумранские свитки, да, то мы получили удостоверение в том, что и ветхозаветные книги, они те же самые, которые мы держим в руках. Ну, вот так вот, да? То есть достоверность Библии как именно литературного, скажем так, памятника мы точно можем утверждать. Совершенно точно. Что касается ваши вопросы как источника, то есть по существу вопроса, как источника божественной истины, вопрос, ну, это вопрос вашей веры на самом-то деле, да? Есть, мы читаем. Мы читаем Библию. Мы видим, что Библия, она... даже с точки зрения историчности и археологичности, да, она соответствует вот всем научным изысканиям, которые сделаны на данный момент в мире. Нигде в этом смысле Библия не противоречила друг другу, не противоречила научным там, да, каким-то фактам. Для кого-то это является аргументом в пользу того, что Библия истина. Для одного мужчины, который я встречал в своей жизни лет 10 назад, это был человек с очень превосходным инженерным образованием, и он читал Новый Завет, и ничто не убеждало его в том, что Библия истина, да. Но когда он начал читать Ветхий Завет, в частности, книгу «Чисел» и «Паралипоменон», есть такие книги в Библии, которые изобилуют очень большим количеством различных деталей и перечислений. Ну, там, предположим, описывается то, что пожертвовали различные племена, скажем так, да, там написано «колено» в синодальном переводе, племена, скажем так, еврейского народа, да, что они конкретно пожертвовали на строительство походной церкви. Там это «скиния» написано, «скиния собрания», да, походная церковь, скажем так, да, некая там огромная гигантская палатка, огромнейшая гигантская палатка с огромным же забором, в котором совершались богослужения. Ну, это походная церковь, она собиралась и разбиралась, да, потому что народ еврейский, кто знает, 40 лет путешествовал по пустыне, и вот у них была такая гигантская, огромная церковь походная, которую они каждый раз собирали и разбирали. Так вот, различные племена еврейского народа пожертвовали некоторое количество, ну, всего там, там, посуды серебряно-золотой, драгоценности и всего прочего для того, чтобы обеспечить жизнедеятельность этой походной церкви, да. И вот этого мужчину, уже не молодого, вполне себе даже пожилого, убедило в подлинности Библии именно вот это бесконечное перечисление. Он сказал, что если эти люди настолько тщательно такие детали перечисляли, да, такие незначительные, ничего не значащие детали, то и остальные факты они тоже фиксировали максимально точно и верно. Да? Вот, например, да, аргумент для этого человека был. Ну и плюс, конечно, наш личный опыт и опыт в церкви, всей церкви, общемировой церкви, он подсказывает нам о том, что библейские тексты вполне себе достоверны, и они работают, они действуют, и то влияние, которое оказала церковь и христианство вообще, в принципе, на окружающую действительность, на наш мир, да, оно тоже нас удостоверяет в том, что эти вещи вполне себе работающие, верные и истинные. Комментарии почитаю. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, может ли монах, оставивший монастырь, спастись в миру в браке? Еще раз говорю, да, никто не может спастись. Это неправильная мысль изначально по определению. Никто не может спастись. Спасается ни человек, ни монах, ни священник, ни пастор. Спасает нас Бог. Вот, нас Бог спасает. Это очень важная вещь. Второй момент. Несмотря на то, что в католической, в православной традиции и даже где-то в протестантской, если не ошибаюсь, во Франции есть монастырь, который был основан именно протестантами, но это чуждо протестантскому мышлению вещь на самом-то деле, так вот нигде в Библии не указано и сказано о том, что есть такой институт, как монашество. Это изобретение человека, это желание человека отдалиться от мира, чтобы, ну, по его мнению, якобы мир греховный на него там так сильно не влиял, не портил его там внутренний мир, его природу, не делал его еще более греховным и так далее и тому подобное. Как будто бы у тебя в закрытое замкнутое помещение ты можешь освободиться от своей греховной природы. Но это полностью, на мой взгляд, и на взгляд всех протестантов, полностью ошибочное мышление, полностью ошибочный взгляд. Это первое, это уже второе, да, третье. Поэтому, естественно, человек, который решил, например, покинуть монастырь, да, решил оставить монашеский постриг, никак, на мой взгляд, на взгляд всех протестантов, никаким образом на его спасение не будет влиять то, что он оставил вот эту вещь, да, и решил связать с себя узами брака законного, да, и жить дальше обычной, ну, мирской, так называемой, жизнью. То есть, ну, опять же, на наш взгляд, это так. На взгляд, может быть, католичество или православие, когда монах нарушает свои обеты, монашеские, уходит в мир, это может быть как-то иначе, да, там требуется какое-нибудь дополнительное многолетнее покаяние, да, для того, чтобы вернуть себе спасение. Я не знаю точно, поэтому не могу утверждать и сказать, но с точки зрения протестантизма сами монашеские обеты, они уже сами по себе безосновательны. Вот таким образом. Добрый день, простите за глупый вопрос. Он такой: если благодать нематериальна и не имеет плоти и кости, то как мощи святых наполнены благодатью? Спасибо. Кто вам сказал, что мощи святых наполнены благодатью? Но это, опять же, видите, разница в нашем мировоззрении протестантов и католиков и православных. Мы, в принципе, не считаем, что нужно молиться святым. Можно. Можно и нужно молиться святым. И в том, что прах кости каких-то людей, живших там, не знаю, сколько лет назад, они имеют какой-то там... С чего вообще? Вот где? Ну, просто возьмите Библию, да? Прочитайте ее от корки до корки и покажите мне хоть одно место, которое хотя бы намекает на то. Я знаю одно место, которое можно я его не буду вам подсказывать, которое можно интерпретировать как нечто, обосновывающее поклонение костям людей, да. Я буду называть именно так, да, не мощь, а кости. По факту это и есть кости там, да, или усохшая плоть. Нету никакого твердого, обоснованного Библии основания для таких вещей, да. Нет никакой благодати в этих вот останках когда-то живших людей. И это очень порочная, на мой взгляд, замена настоящему поклонению Богу, да. Вот когда мы заменяем поклонение Богу поклонению костям, мощам и останкам. Ну, как это вообще возможно там, да? Ну, я не очень понимаю вообще. Почему мы вдруг, имея Бога, имея через Иисуса Христа и Духа Святого возможность общаться с Богом непосредственно, да, Ему поклоняться, почему в какой-то момент у людей появилось мнение о том, что они могут и должны поклоняться останкам людей? Как это работает, да, почему-то появилось. У меня есть мнение, почему-то появилось, в том числе мнение, почему существует антименс, например, если вы знаете, что это такое слово не только в православной, в католической церкви он называется, по-моему, немножко по-другому, но, в принципе, ту же роль выполняет антиминус. Если вам интересно, что это такое, в комментариях напишите, я вам расскажу. Но фактически библейского обоснования это ничего не имеет. Поэтому вот, собственно, да. Благодать есть только у Бога. От Бога вы ее получаете. Все, точка. Здравствуйте. Бытие 3.15. Вражду положу между тобой и между женой, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову или сотрет твою голову в скобочках, а ты будешь жалить его в пету. Его почему-то с большой буквы написано, хотя на самом деле нужно с маленькой писать. Скажите, семя, поражающее в голову, это любой христианин, воюющий с ним? Или речь идет о Мессии Господе, прочитавшем множество толкований, не пойму. Спасибо. То, что вы прочитали, это часть так называемого протоевангелия. То есть прото или предевангелие, можно так по-другому сказать, да? Но обычно в русскоязычной богословской среде принято говорить протоевангелие. Это о том, что, да, речь о Мессии, да, о том, что будет Мессия, который победит сатану обязательно в будущем. Это случилось уже фактически, но еще пока нет, да, потому что еще предстоит второе пришествие Иисуса Христа, когда уже окончательно будет победа, окончательно установление Царства Божьего здесь на земле, на новой, но той же земле, да, под новым, но тем же небом, как мы говорим. Да, это речь о Мессии, да. Здравствуйте, поясните, пожалуйста, слова «любовь не ищет своего» с 1 послания Коринфянам, глава 13. Значит ли это что? Значит ли это отсечение любых собственных желаний и интересов? Ну, грубо говоря, да, любовь, если она истинная, реальная, настоящая, подлинная, она всегда желает блага объекту своей любви. И в этом смысле отказывается от своих интересов. И если бы мы были безгрешными, как Иисус Христос, то наша любовь, наши любовные отношения с объектом нашей любви и обратно его отношение к нам, они были бы идеальными в том смысле, что мы бы максимально служили интересам того человека, а он максимально служил интересам нашим, да, и одновременно, ну, то есть, и если это действительно было бы так, в идеальной схеме, в идеальной картине мира, то, конечно же, любя вас, ну, там, гипотетически, да, я бы в любом случае, наша любовь была бы учитывающей интересы обоих, да, я люблю вас, поэтому я уважаю ваши интересы, а вы любите меня, поэтому уважайте мои интересы. Это было бы идеальным танцем, идеальной игрой любовной, да? Но поскольку мы грешные все люди, поэтому наша такая игра превращается немножко в другое. И примеров тому масса. Примеров тому масса, к сожалению, в жизни. Но в идеальной картине, и мы можем к ней максимально приблизиться, да, вы не ищете своего... Вы не то чтобы отсекаете свои желания и интересы. Не совсем так, наверное, да? То есть вы не растворяетесь в другом человеке. Это очень плохо, растворяться в другом человеке. Да? Терять себя в другом человеке. Вы просто имеете в виду его интересы. Вы ему служите, да? Каждый почитает другого высшим себя, да? В другом месте написано. Это, в принципе, вот про это, да? Но мы почитаем другого высшим себя. Мы ему служим. Но и он служит нам. И когда мы взаимно служим друг другу, получается так, что интересы всех людей в группе, да, ну, среди двоих, да, мужа и жены, предположим, они учитываются. Именно потому, что мы учитываем. Есть такой, знаешь, забавный случай. Я мне рассказывал один человек, который был в Японии, он жил там какое-то время, и он посещал какую-то корпорацию очень крупную, я не помню, какую же, это было 20 лет назад, даже больше. Он посещал офис какой-то крупной корпорации японской, и там к дверям этой крупной корпорации, там, собственно, здание, подошло одновременно два человека, примерно одного возраста, или там вообще одного, да? Но они, в общем, были на равном положении. А у них там очень в Японии, не только в Японии, в Южной Корее тоже в том числе, в Индии есть вот эта кастовая, да, некая вот очень четко очерченные границы того, какое социальное положение ты занимаешь. В зависимости от возраста, образования, истории твоей семьи и прочего. И он говорит, эти два мужчины подошли ко входу в здание, и вот им нужно войти в здание. Комичная ситуация, естественно. Один пропускает второго, а второй пропускает первого, да, и они же кланяются еще очень низко, да, и они несколько минут стояли перед дверями, кланяясь друг к другу, пропуская второго, да, и не соглашаясь войти первым. Ну, это комичная ситуация, но, по сути, да, она отражает вот то, что должно в нашей жизни в реальности происходить. Мы должны служить друг другу, мы должны уважать друг друга, мы должны считать другого выше себя, да, согласно Священному Писанию. Вот, любовь не ищет своего, она ищет твоих интересов, твоих. И в этом смысле, конечно, а это невозможно в нашей реальности, да, мы не можем согласиться, например, с тем, что, ну, предположим, я сейчас страшную ситуацию расскажу, да, предположу, да, например, наш партнер, к сожалению, там, перестал нас любить, да, и полюбил другого. В идеальной картине мира, ну, такого быть не может, да, естественно, да, но если мы христиане, то, к сожалению, а это невозможно, но я бы не смог, например, там, да, мы должны как будто бы отпустить нашего партнера, потому что у него, там, его благо, как он думает, это отношение вот с тем человеком, которого он снова полюбил, вновь полюбил, да, но в идеальной картине мира такого вообще, в принципе, быть не должно, что он кого-то полюбил, вот, да, то есть, опять же, из-за нашей греховности мы не можем до конца эти принципы реализовывать. Спасибо за вопрос. Добрый день. Мне по секрету сказали, что мои племянницы, она не хотела говорить это родственникам, вызовут искусственные роды. Она на третьем месяце, и ребеночка патология, внутренние органы не закрыты. Вчера она лишилась ребеночка, там около 50 таких женщин с такими же диагнозами. Все либо делали прививки, либо переболели ковидом. Не дай бог столкнуться никому с таким выбором. Не знаю, как они справляются с таким. И вот там два вопроса. Есть ли грех на ней, если все сделала после показаний нескольких УЗИ врачей? Как бедной женщине сделать выбор? И два, согрешила ли я, зная о предстоящем, хотя бы не от нее, и не оставшей отговаривать? Я бы сказал, что на вас есть ответственность. Ну, мне так кажется. На вас есть ответственность, что вы не поговорили с человеком и не попытались ее отговорить от данного акта, да? Это в любом случае убийство. Ну, на мой взгляд. На взгляд Библии в том числе тоже. Хотя, например, в исламе, да, считается, что до 3 месяцев ребенок, если я не ошибаюсь, до 3 месяцев вполне можно сделать аборт, и это не считается убийством. Но согласно нашей консервативной христианскому мнению, это считается убийством. И поэтому, зная об этом, конечно, вы его не отговорили, да? Разумеющий делать добро и не делающий, там грех написано в Библии, хотя это немножко вырвано из контекста повествования стих, но тем не менее, да? Его можно применять и отдельно, на мой взгляд. Вы разумели делать добро, вы его не сделали, это добро. Вам грех, естественно, да. Но это грех не в том же самом смысле, что сделала она, да, в любом случае. То есть у разных грехов есть разная степень ответственности. Что касается ее лично, безусловно, каждая женщина и каждый мужчина, если он участвует в этом решении, принимают решение самостоятельно, и они ответственны за это. Ну вот я вам приведу 2 примера. Эти случаи были в окружении, в моем окружении, в семьях моего окружения. В одном случае, и причем это одинаковые случаи, у детей было диагностировано отсутствие почек. Ну, недоразвитость почек полная, там, да, совсем там их не было фактически. То есть ребеночек после рождения проживает буквально несколько минут и умирает. И в одном случае одна подруга моя, Ольга, она сделала аборт, ее врачи уговорили сделать аборт. Она его сделала, ну, то есть искусственного рода на самом деле, да, там, я не помню, мне кажется, на 3 месяце считается еще абортом пока, но я не буду утверждать, я не специалист. В этом случае она сделала искусственные роды, а во втором случае Толик и его жена, мои приятели хорошие, они узнали о том, что у ребенка нет почек, не будет почек, они не разовьются в достаточной степени. И они приняли решение, тем не менее, довести все до конца. И вот, к сожалению, да, его жена родила, и ребенок умер на ее руках через 2 минуты. И они это сделали еще и для того, чтобы показать пример всем остальным людям, христианам, что убивать, делать аборт нельзя. Она доносила ребенка, да? И представляете, она жила несколько месяцев с ясным и точным осознанием того, что ее малыш проживет 2, максимум 3 минуты после рождения. Что у нее было в голове, что у нее было в сердце, как она себя ощущала при этом, я не представляю. Но, на мой взгляд, это поступок геройским. Ну, в хорошем смысле слова, да, без пафоса, без всякого. С точки зрения христианства она поступила максимально верно. Какие переживания она испытывала, я представить не могу. Какие переживания Толик испытывал. Ну, ладно, Толик, там, ну, потому что мужчина не ощущают этого биения жизни внутри себя, там, да, а у нее в утробе живой человек, который она точно знает, когда он умрет. Точно знает, когда он умрет. И, возможно, это жестокость какая-то, но мне кажется, что мы не имеем права уничтожать жизни, потому что, ну, Бог всем дал разные года. Кому-то он дал с момента зачатия 9 месяцев всего, а кому-то он дал 100 лет. Но это живой человек, и не нам решать, сколько, если это не обусловлено Священным Писанием, потому что я считаю, что некоторые вещи, ну, неважно, это уже отдельный разговор, да? Тем не менее, вот в данном случае лишение человека жизни – это незаконное лишение жизни. Есть в Библии описание законного лишения жизни, но в данном случае это незаконное лишение жизни. И эта семейная пара приняла мужественное, очень страшное, очень для себя страшное, очень непростое решение дать этому человеку прожить столько, сколько Господь ему отпустил. Вот такие дела. Здравствуйте. Как понять слова «я и отец одно»? Ну, классическая консервативная христианская традиция понимает эту фразу, этот стих, как то, что у Бога Отца и Бога Сына, Иисуса Христа, одна природа. То есть сама концепция Троицы, мы же, если вы знаете, христианство верит в Бога Троицу, да? Нормальное христианство верит в Бога Троицу. Что мы верим, что есть Бог, который как бы один, да, но он состоит из 3 ипостасей – Отец, Сын и Дух Святой. Вот данную фразу консервативное христианство трактует как любое христианство на самом деле. Потому что то христианство, которое в кавычках христианство, не трактует так, уже не является христианством. Мы трактуем наше богословие, наша ортодоксия, наш базовый круг веры, да, он трактует этот стих как то, что у Сына и у Отца одна природа. И это прямая фраза, которую мы трактуем как то, что Иисус Христос был Богом по сущности по своей, да, по существу был Богом. Он был Богом и человеком, но вот его божественная природа, она неоспорима на основании в том числе этого стиха. В том числе. Не единственное этого, но в том числе этого стиха. Спасибо за вопрос. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Мы продолжаем, мы все, ну, наш коллектив Telos Media продолжает быть в прямом эфире, и я отвечаю на ваши вопросы, которые могут касаться абсолютно любых тем, не только религии, не только веры в Бога, веры в Христа, в Библию и церковь, но и любых вопросов, которые вы бы задали верующему человеку. Пожалуйста, не стесняйтесь, пишите, а я постараюсь, насколько я могу, насколько мне хватает образования, опыта моего, вам каким-то образом отвечать на ваши вопросы. Как протестантский взгляд на конец времен и апокалиптические, господи, события согласуются с историческим научным пониманием мира? Господи, какой сложный вопрос. Мне кажется, что вполне себе согласуется. Например, мы же, нам всем известно, что такое энтропия, да, закон энтропии. То есть мир стремится к хаосу и к разрушению. Да? Мир разрушается. Мир, ну, мы это видим вот, вот вокруг нас, да, что мир разрушается. Тело истлевает, умирает, если мы говорим про тело, предметы, машины гниют и все прочее. То есть энтропия – это ну, разрушение, да, по большому счету. Если простым языком говорить, потому что у теории энтропии есть гораздо более сложное объяснение, но тем не менее мир стремится к, к распаду. И по большому счету мы это видим, и, ну, и Библия об этом говорит, да, что мир стремится, мир все больше и больше будет погрязать в грехе, погрязать в ужасных событиях. И когда-то этот мир закончится. Но если мы смотрим с точки зрения физики и закона энтропии, то конец мира может быть действительно концом мира, действительно концом мира. Или это может быть чем-то, что даст начало новому миру, в принципе, тоже с теории, с точки зрения физики вполне возможно и такое осмысление теории энтропии, да, закона энтропии, то Библия однозначно утверждает, что когда-то мир закончится, но это будет не конец, это будет новое начало. Для кого-то это будет, ну, это будет, в любом случае будет новое начало. Там, да? Для кого-то это будет начало в позитивном смысле, то есть те, которые будут жить ну, в раю, в словном, там, да, в Царстве Божьем, в Царстве Небесном. А для кого-то это будет начало, начало ужасного, ужасного пребывания в гиене огненной, как Библия описывает это, да, то есть в неком аду, там, да, где будет все плохо для человека. Там не будет, конечно, сковородок кипящих, там, жарящих грешников, как это описывали иногда в Средневековье, но, тем не менее, это будет некое вечное поругание, как в синодальном периоде написано, некое место вечного мучения. Но в любом случае будет некое продолжение. То есть вполне себе научный взгляд на мир вполне себе соотносится с библейской картиной мира. Здравствуйте. Как привести атеиста к Богу, если он сам о нем спрашивает, не спорит активно, но все равно он вставляет контраргументы, опираясь на разные лжеучения, которым он верит больше? В первую очередь, вот, собственно говоря, в чем мы отличаемся, в том числе от католиков и православных, да, протестанты, вы никак не можете привести атеиста к Богу. Это раз. Во-вторых, я не вижу, что вы говорите об атеисте. Я вижу, что вы говорите скорее об агностике. То есть о человеке, который был бы готов поверить в Бога, но ему нужны какие-то дополнительные аргументы, дополнительные основания для своей веры. Тем более вы говорите о том, что он приводит вам какие-то контраргументы, опираясь на разные лжеучения, дословно цитирую вашу цитату, да, вашу фразу. Это значит, что у него есть какие-то представления о Боге, они просто не соответствуют библейским, да? И вам нужно там привести ему какие-то дополнительные аргументы, чтобы он поверил в Бога. Но еще раз, вы не можете привести его к Богу. Никто никого никогда не может к Богу привести. Ваша задача как христианина – донести до него Евангелие, об этом Евангелии ему рассказать. И если у него есть какие-то вопросы относительно вашей веры, относительно основ вашей веры, и почему вы думаете именно так, написано в Библии, да, что каждый должен дать отчет своему упованию. То есть вы должны уметь, а это не все умеют, между прочим. И я не идеален в этом смысле тоже, между прочим. Вам нужно и необходимо уметь отвечать на его вопросы. Но не пытаясь втюхать ему эту истину, да, втюхать, убедить его, а просто отвечая. Потому что вера в Бога, ну, согласно протестантскому, по крайней мере, мировоззрению, она не рождается, ее нельзя включить, повернув какой-то тумблер там, да? Вы этого не можете сделать. Вы можете рассказать о вере в Бога. И это действие, это вы должны сделать, и вы должны уметь это делать. Ну, хотя бы на каком-то уровне, да, должны уметь это делать. А все остальное – это действие Духа Святого, который в человеке работает, ну, или не работает, по непонятным причинам, да? Мы не знаем, почему. Мы не знаем, почему Бог одних избирает к спасению, других не избирает к спасению. Мы не знаем. Но ваша ответственность, опять же, ваша личная ответственность – это донести евангельскую весть до человека, рассказать ему о том, как вы верите. Все остальное будет делать Бог. И, может быть, не сегодня, не завтра, и даже, может быть, не через 10 лет, а только лишь на смертном одре, да, или одре, одре, наверное, да, все-таки, он вспомнит ваши рассказы, и уверуют в Бога, да? Как это случилось там с с разбойником по одну сторону креста Иисуса Христа, да, он всю жизнь был подонком и мерзавцем. Всю жизнь. А будучи распят по одну сторону от Христа, с ним вместе, он уверовал. Уверовал, и через мгновение, когда он умер, он оказался как, ну, короче, со Христом там, да, на небесах оказался. Вот. И, возможно, в вашем случае то же самое будет. То есть ваша задача, ваша ответственность терпеливо молиться, терпеливо рассказывать человеку о Христе, Евангелие рассказывать, и не ждать от него, что он мгновенно покается через секунду, через две, через... Хотя очень хочется. Мне тоже очень хочется. Когда я занимаюсь благовестием, мне очень хочется, чтобы кающихся людей было как можно больше. Но в моем случае, например, были истории, когда я 6 лет за человека молился, 6 лет ему Евангелие рассказывал. 6 лет. И вдруг это чудо случилось. Это чудо. Покаяние, да? Вдруг это чудо случилось, он покаялся, он начал ходить в церковь без жены, потом его жена начала ходить в церковь, и они приняли крещение, и сейчас являются членами церкви. Это круто. Но это 6 лет. 6 лет. Понимаете? Такие дела. Поехали дальше, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Даже если у вас нет вопросов, напишите хотя бы, откуда вы нас смотрите, где вы живете, в каком городе или в какой стране. Ой, очень крутой вопрос. Прям очень крутой вопрос. Какие меры предосторожности существуют в протестантизме для предотвращения злоупотребления религиозной властью? И как вы относитесь к случаям, когда пасторы были вовлечены в морально и этические скандалы? Слушайте, ну я расскажу вам про нашу церковь, например, да? Я, например, понятия не имею, вот честно, я понятия не имею, сколько пожертвований делается в нашей церкви. Вообще. Вообще. То есть я к деньгам прикасаюсь только тогда, когда мне зарплату выдают в церкви, 5000 рублей. Ну вот, я получаю огромные деньги в церкви, 5000 рублей в месяц. Ну вот, я не знаю, сколько пожертвований. Вообще. Они собираются, есть у нас женщина, отвечающая за сбор, ну, за подсчет денег, и причем это не один человек, а два человека, всегда считаю деньги, два человека, и расписываются в специальной книжечке за получение пожертвований, два человека, да, я понятия не имею, вообще не знаю. То есть я раз в год только, я раз в год узнаю о том, сколько денег у нас в кассе, в нашей церковной, когда у нас происходит там отчетно-выборное собрание в церкви, да, и мы даем отчеты. Вот раз в год я узнаю, сколько денег в кассе. Это первый момент, да. И для... Я считаю, что в нормальной ситуации пастор церкви, я являюсь пастором церкви, он вообще не должен касаться финансов. Это для его же блага, скажем так, для его же блага. Первый момент. Второй момент. У нас есть церковный совет. Все ключевые решения в церкви принимаются в нашей церкви коллегиально. То есть те люди... У нас есть люди, которые входят в церковь. У нас маленькая церковь, да, поэтому в церковный совет входит вся церковь. Ну вот, например, в церкви, где я вырос как служитель, там было 1500 человек, и в церковном совете было 31 человек, включая меня. 31 человек, да? Эти люди принимают ключевые коллегиальные решения. Не может пастор церкви принять решение, какое-то ключевое важное решение в церкви самостоятельно. Он может решать, что он проповедует, и то не всегда. Но какие-то там траты, тем более, там, да, или прочее. А в большой церкви, например, где я вырос, там вообще было, например, церковь могла по, короче, очень важные финансовые вопросы какие-то, да, они решались даже не церковным советом, а вообще всей церковью, то есть большинством голосов. Собиралось вот, было собрание, да, все собирались и голосовали, как потратить там какие-то деньги там, да, на что-то. Вот так, ну, то есть вот так вот, да, в протестантизме сама наша система, да, пресвитерианское управление, она предполагает, что, да, есть пастор-учитель, предположим, да, вот я, например, официально считаюсь, ну, опять же, у нас только один пресвитер в церкви, это я, ну, у нас маленькая церковь, но вообще, в принципе, я считаюсь учительствующим пресвитером, но по идее, в идеальном варианте, у нас должно быть несколько пресвитеров, несколько старшин, да, так называемых старейшин, которые кто-то управляет административной частью церкви, хозяйственной частью, кто-то там тем занимается, кто-то этим занимается, да. И все эти люди, они контролируют друг друга, но не то чтобы контролируют, а не позволяют друг другу впасть в какие-то крайности, скажем так, как назовем так, в крайности или в грехи. Следят друг за другом, общаются друг с другом, помогают друг другу, молятся друг за друга и так далее и тому подобное. Но у нас пока маленькая церковь, к сожалению, да, поэтому, к сожалению, я только один пресвитер, но моя церковь мне помогает не ударяться в крайности, скажем так, да. У нас есть официальный устав церкви, вероучение церкви. Это все у нас есть, в отличие от многих других церквей, да, евангельских, в том числе протестантских или даже там православных, католических. У нас есть устав, у нас есть конституция, так называемая, церкви, у нас есть вероучение. Этих документов очень много. Любой человек, предположим, если я куда-то в крайность уйду, может мне совершенно официально предъявить претензию или сказать, что, пастор, вы, по-моему, ошибаетесь в чем-то, да? И такие случаи были в моей жизни не раз, когда я принимал какие-то неверные решения, и ко мне подходил кто-то из церкви, из церковного совета, говорил, наверное, ты не прав, может быть, ты переосмыслишь, переобдумаешь свое решение. Вот у нас так происходит. Это очень круто. И именно это дает нам возможность не ошибаться и держать себя в руках, не, скажем так, не следуя своим каким-то внутренним порокам, которые есть у каждого человека. Надеюсь, я вам ответил на вопрос. И каким-то образом привлек вас к протестантизму именно потому, что у нас вот такая система. Добрый день. Как в Библии понимать слово «раб»? Смысл слова «раб»? Просто заповеди об бессовестном использовании чужого труда? Нет. Рабов уважали, платили им или просто использовали труд. Раб – это как наемный работник, совсем не то же самое, что темнокожий невольник в прошлый век. О, это очень крутой вопрос. Прям очень крутой вопрос. Прямо вам респект и уважуха за такой вопрос. Да, действительно, в том-то и дело, что в библейском смысле слово «раб» – это совсем не то же самое, что темнокожий. Вот прямо вот вы в точку попали. Что темнокожий на невольник в прошлых веках – это две большие разницы. Это огромная разница, просто невероятная разница. И, к сожалению, многие скептики и атеисты, они иногда приводят такой аргумент, собственно говоря, да, к претензию к Библии, к Богу, что он там часто употребляет слово «рабство», а у них в слове «рабство» у них возникает рабыня Изаура какая-нибудь там, да, или кто-нибудь еще. Нет, в том-то и дело. Если мы внимательно читаем Священное Писание, Ветхий Завет, мы видим, что раб имел огромные права, огромные права. И рабовладельца, так называемого, можно было конкретно засудить, если он к рабу к своему относится неподобающим образом. Понимаете? Неподобающим образом. У раба были огромные права. И не зря в Библии написано, например, о том, прекрасные стихи, которые заставляют задуматься о положении рабства, о положении рабов в Древнем Израиле, да? Стихи о том, как, например, что если раб захочет остаться с господином своим, да, то он ему там ушко протыкает об косяк двери, там вставляет ему серьгу, что делает его вечным рабом и всю его семью. Вы понимаете, что даже вот такие вещи были прописаны в Священном Писании? Это говорит нам о том, что рабы частенько хотели оставаться рабами. Они хотели оставаться рабами частенько и на юге США, там, да, где была большая часть рабов в штатах чернокожих, да, даже там они хотели, да, оставаться со своими господами, которые были к ним добры, внимательны, вежливы и уважительны, да. Тем более, учитывая право, которое прописано в Ветхом Завете, да, отношение к рабам, то тем более там большое количество рабов хотело оставаться. Если мы говорим «раб Господень», мы не имеем в виду, что мы видим перед собой человека уничижительного, униженного, да, униженного, порабощенного, в худшем смысле этого слова, взирающего на Бога, как на того, кто может с ним сделать все, что угодно. Да, может, все правда. Но, тем не менее, раб, в смысле вот этого, раб Божий, если мы говорим, да, то это все-таки понимание своего места в этой жизни. У нас есть господин, Господь, который создал всю вселенную, все видимое и невидимое. А мы его творение. И мы это понимаем и осознаем, да, что он суверен, он высший владыка, он царь, он вселенной, да, а мы всего лишь его творение. Но если мы говорим об общественных отношениях, то к рабу, конечно, было совершенно иное отношение, чем к чернокожему невольнику, очень уважительное, и уважающие его права. И они были, господа были наказываемы, если они нарушали права своего раба. Спасибо, что вы такие интересные вопросы сегодня мне задавали. Всем пока, до встречи в прямых эфирах.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.